Приветствую еще раз вас, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, послание Иуды. Мы продолжим с вами изучать его. Сегодня у нас наша тема звучит «Внимайте Божьему Слову» или «Внимай Божьему Слову». Наши стихи – это 17 и 19, которые мы сейчас прочитаем вместе с вами, пока вы открываете. Потом мы вспомним весь контекст послания всего. Мы давно... Большой у нас был перерыв, поэтому немножко надо вспомнить, о чем мы говорили в прошлые разы. Практически мы все прошлые проповеди повторим, очень так тезисно, очень коротко. И потом уже поговорим о наших трех стихах. Хорошо, итак, послание Иуды, 17-19 стихи, помните, там одна глава. Наша тема «Внимай Божьему Слову». «Но вы, возлюбленные, помните». Предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Итак, наше послание, которое мы начали изучать когда-то, пишет Иуда, брат Иисуса Христа. Он начинает с приветствия. Потом в 3-4 стихе он говорит такой очень ключевой свой посыл. Если вы хотите понять цель этого послания, просто прочитайте эти 3-4 стих, где он говорит и где он призывает верующих к тому, чтобы они подвязались сражаться за веру. То есть, чтобы они сражались за веру. Что причина этому, это, конечно, лжеучителя. Лжеучителя в период существования церкви и в период существования вообще Божьего народа, как и лжепророки, всегда были. Они всегда были рядышком, а они, проблема в том, что они не просто там снаружи, они могут быть здесь, в церкви. И это, если вы будете читать историю церкви, вы увидите, всегда это было. Всегда церковь боролась с лжеучителями. Все соборы, которые мы можем знать, которые собирались, основные, они собирались по доктринальным вопросам, чтобы разобраться, как мы должны верить, где истина, а где ложь. Кто учит истину. И отлучали людей, которые не хотели соглашаться с истиной. И поэтому для церкви это всегда вызов. После 3-4 стиха Иуда больше переходит и говорит об участи этих лжеучителей. Помните, он говорит о том, что о суде. И, по сути, он говорит такие три вещи. И дает такие три иллюстрации о том, что сначала он показывает в 5 стихе спасение Божьего народа из Египта. И оно сменилось, это спасение для многих из них, гибелью в пустыне. Помните? За их ропот. То есть за грех Бог осудил. Потом он напоминает, дает им еще одну иллюстрацию, говорит об ангелах, которые имели высочайшее положение, и их бунт против Бога сменилось наличием их оков. Это падшие ангелы, для которых, которым готово ад и озеро огненное. Мы в 7 стихе мы видели иллюстрацию Содома и Гоморры. Мы видим, как прекрасное благословение для этой земли. Помните, когда племянник Авраама, да, он выбирал себе землю, куда пойти, когда у него была ссора с ним. Куда он пошел? В сторону Содома и Гоморры. Причина. Там была плодородная земля, как сад Эдемский. Орошалось написано. И он решил пойти туда. Иуда использует эту иллюстрацию и показывает прекрасное благословение из-за их бунта, из-за их нечестия. Сменилось Божьим судом. И все мы помним, чем закончилось существование Содома и Гоморры. С 8 стиха и дальше Иуда пишет о том, что по сути своей то же самое ждет и лжеучителей. Он говорит, смотрите, вы или они... имеют следующую характеристику, они по плоти очень аморальны, они оскверняют плоть, и их ждет тот же самый суд. Их характеристики, он дает им еще одну характеристику, что они духовно непокорны, они отвергают начальство, они духовно дерзки, То они хулят тех, кого Бог принял по своей благодати. Помните, мы говорили о том, конец 8 стиха, что злословят высокие власти, или точнее было, мы говорили, что злословят славных. И потом он приводит иллюстрацию архангела Михаила, который не смел произнести укоризненного суда на кого? Помните, мы говорили, на Моисея. То есть сатана обвинял Моисея в том, что Моисей убийца, скорее всего. Ведь он убил человека, помните, в Египте. Он непокорен Богу. Помните, когда он взбунтовался и стукнул посохом по скале, вместо того, чтобы просто сказать, это был его бунт, тоже он устал, по всей видимости, тоже от ропота. Но это было проявление его бунта. И сатана клеветал на него и говорил, ты недостоин, он недостоин прийти в присутствие Божие. Но архангел Михаил сказал, архангел Михаил, возможно, не понимал до конца спасения, сути искупления. Но написано, что он не смог произнести укоризненный суда на Моисея. Потому что причина – Бог оправдал, Бог принял. Мы смотрели с вами в 11 стихе, отдельно рассматривали его, мы смотрели на пути этих лжеучителей, какие пути или какими путями ходят эти лжеучителя. Мы говорили о том, что нам, верующим людям, нам, христианам, запрещено ходить такими путями. Мы говорили о пути Каина, о ненависти, который убил своего брата в 11 стихе. Мы говорили о пути Валаама, да, пути ложных ценностей, который возлюбил мзду неправедную, который за денежку решил не слушаться Бога, прямого повеления его. Мы говорили о том, что нам нельзя ходить путем Корея, да, это путь раздора, помните, который был, он был левитом, и при этом он не имел права быть священником, но он домогался этого священства. И это как раз-таки, если бы он стал бы священником, это разрушило бы вот эту посредническую систему между Богом и его народом. Он мог исполнять служение в храме, но только определенного уровня, который Бог заповедовал. Смотрите, для того, чтобы побудить потом верующих, или вернее пробудить верующих ото сна, Иуда показывает им, что лжеучителя растворились среди них, что они внутри церкви. Посмотрите на 12 стих, он говорит, что таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Здесь они внутри вас уже. Они, это очень, для церкви это большая опасность. Не так страшно для церкви внешние враги. Их легко различить. Они зачастую действуют грубо. Но сложнее увидеть лжеучителей внутри самой церкви. И он говорил вот о сущности этих лжеучителей. Помните, он говорил, что вот эти, это соблазны или это подводные камни, которые несут скрытую угрозу, и они несут постоянные духовные падения для людей. Он сравнивает их, этих лжеучителей, с бесплодными деревьями. Он говорит, они несут с собой духовный голод, да, с какой-то, обещают пир, благословение, но на самом деле ты приходишь, а там голод. Это морские волны, это безводные облака, это блуждающие звезды, которые дезориентируют. Безводные облака, вспомните, что несет с собой в пустыне, когда ты видишь облако, оно приходит, а там воды нет с него. Жажда. Вместо того, чтобы они обещают духовное насыщение, духовное питье, а на самом деле приводят человека к духовной жажде. Это морские волны, о которых он говорит, что они несут с собой грязь, беспорядок, хаос, аморальность, они погружают людей в пучину греха. Это блуждающие звезды, по которым невозможно ориентироваться. Но они заставляют людей ориентироваться по себе и при этом приводят людей к духовной дезориентации. Подумайте, если бы в те времена это хорошая была иллюстрация, когда люди ориентировались в мореплавании по звездам и в путешествии. И если звезда у тебя летит, комета какая-нибудь, ну, по ней невозможно ориентироваться, по ней невозможно определить свою точку на карте, понять, куда ты движешься, правильно или нет. Потом мы говорили с вами, или Иуда вспоминает пророчество Еноха и вспоминает этого человека, что он о них проповедовал, говорил. Он говорил о том, как его проповедь или его жизнь в том обществе, он, помните, он был седьмой от Адама, как его жизнь тоже была нацелена на то, чтобы исцелить то общество, которое было вокруг него. Помните, его, он, каким образом он был взят с земли, да, за свою праведность Господь не дал ему умереть, просто написано, что он его забрал. И мы помним, что при этом он проповедовал о Божьем суде. И вот мы говорили с вами о двух таких компонентах исцеляющего лекарства. Первое – высокий моральный или высокий стандарт личной практической святости. И мы говорили с вами о том, что второй компонент исцеляющего лекарства для нас с вами является проповедь о Божьем суде. Для грешников, которых поразили лжеучителя, хорошим освежающим таким душем будет, во-первых, взгляд на то, какими мы должны быть, да, высокий стандарт личной практической святости. И второе – это проповедь о Божьем суде, которая ожидает грешника. Это отрезвляет. Это отрезвляет. Хорошо, мы подобрались с вами уже к ближайшему контексту. В 16 стихе мы говорили о сущности лжеучителей, мы говорили с вами о том, мы видели через их уста их сердца. Помните, мы говорили в 16 стихе, что они имеют такие две особенности. Во-первых, их нрав, да, они всегда ропчут, они всегда недовольны. И с одной стороны, они имеют такой специальный костюм, камуфляж. Для того, чтобы прикрыть этот ропот и недовольство, для того, чтобы их не вскрыли, они имеют такой камуфляж, как лесть. И отлично этим пользуются. Они не хотят, чтобы их разоблачили. Таким образом, друзья, мы видим, что очень много, Иуда уже в этом коротком послании, Иуда очень много, очень так глубоко коснулся жизни этих людей, влияния лжеучителей на церковь. Сегодня, или с 17 стиха до 23, мы будем говорить с вами на нашу реакцию, как мы должны реагировать на этих людей. Сегодня мы поговорим о том, что мы должны внимать Божьему Слову. Это 17-19 стихи. Даст Господь, через некоторое время мы поговорим с вами о том, что мы, как реакция наша тоже на лжеучителей, мы должны пребывать в Божьей любви. Поговорим о том, что это такое. И поговорим о том, что мы должны проявлять милость к жертвам лжеучителей. Итак, первая наша реакция сегодня – внимать Божьему Слову или внимайте Божьему Слову. Это должна быть наша естественная реакция на лжеучителей. Смотрите, как часто можно слышать от верующих христиан, от неверующих обывателей о том, что церковь наполнена людьми, совершенно не похожими на христиан из Библии. Она наполнена учителями, которые могут вообще не соответствовать Божьему Слову, Его моральным стандартам, которые явно искажают это Божье прям Слово. Эти люди несут разрушение, эти люди несут пагубу для церкви, они извращают Евангелие Христово, они извращают путь спасения. И мы видели их характеристику. Более того, они являются камнем преткновения для многих окружающих людей. Помните, по сути своей в мире есть всего две духовные радиостанции. И каждая имеет свои филиалы. Это Божья радиостанция с его пророками, учителями, апостолами. И сатанинская радиостанция с его лжепророками, лжеучителями, которые заставляют или желают, чтобы, знаете, побуждают людей слушаться его. Ну, представьте себе, есть радиостанция, где-то она вот, они вот стоят, вот так можно нарисовать себе картину. И теперь в каждом городе есть эти филиалы или в каждой области. Что ты переезжаешь из одной в другую, знаете, включаешь приемник, здесь есть эта радиостанция, приезжаешь в другой город, на другой частоте, и это есть радиостанция. Это же. Подумайте, что по сути своей есть всего две духовные радиостанции со своими, так скажем, ретрансляторами. Божья и сатанинская. И все зависит от того, друзья мои, кого мы будем слушать. Смотрите, лжеучителя транслируют в наши уши, в наши сердца, в наш разум ложь. Часто завуалированную. Она очень хорошо прикрыта. не всегда явно. И как реакция на то, что они делают, друзья мои, мы должны по сути своей переключить на другую частоту. На частоту, на которую говорят Божьи пророки, Божьи апостолы. В конечном итоге то, что говорит Бог нам через Слово Божие. Вот оно здесь все. Наша практическая духовная жизнь зависит от того, кому вы послушны. В нашем отрывке автор напоминает читателям о том, что произошло с ними раньше. Смотрите, 17 стих, начало его. Но вы, возлюбленные, помните, это не повеление в данном случае, это констатация факта. Хотя по форме эти слова, как и в русском языке, так и в греческом языке, они одинаковые. Но лучше читать это как не повеление, что нужно помнить. Вы помните. Вы это помните. И причина, почему они помнят, потому что апостолы им говорили. Они сами их слушали. Обратите внимание здесь, в начале 17 стиха, вот на этот, на союз «но», который противопоставляет. Но вы помните. В 14, 15, 16 стихе Иуда говорит, что о них пророчествовал что? Енох, о таких людях. Что Господь идет сотворить суд. В 16 стихе он заканчивает эту мысль и говорит, но эти люди по сути своей, они не слушали Господа. Они ропотники. Они ропщут, а они прикрывают свой бунт лестью. То есть по сути своей они не слушают Божьего суда. Или Божьего слова, да, если в общем плане говорить. Но тут Иуда говорит, но вы помните, потому что однажды вы слышали апостолов, вы слушали их. Лжеучителя и их пособники, по сути своей, проигнорировали Божье пророчество о суде, которое возвещал Енох. Это проявилось в их ропоте, их в недовольстве. И он говорит, но вы должны по-другому реагировать. По сути своей, в вас есть это слово, которое Бог уже послал вам. Итак, мы по сути своей видим две противоположные реакции на возвещенное слово, друзья. Непослушание Божьему слову, бунт и наоборот, преклонение пред Богом и послушание Его слову. Итак, почему же христианин должен проявлять послушание Божьему слову? Когда многие нечестивые люди в церкви слушаются лжеучителей, а нужно признать, что они имеют в церкви свою аудиторию. Я хочу вам дать три причины. Три причины для христианина быть внимательным к Божьему Слову. Первая причина, я назвал ее следующим образом. Причина заключается вот в чем. Вы уже преклонились пред Иисусом Христом. Вы уже поклонились Христу, вы уже признали Его. Давайте еще раз прочитаем 17 стих. «Но вы, возлюбленные, помните, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа». Итак, с одной стороны, в наши уши влагают свои льстивые слова лжеучителя, а с другой, Иуда призывает читателей обратиться к словам, которые есть в них и которые однажды говорили им апостолы Иисуса Христа. Скорее всего, той церкви, которую он пишет, они слышали апостолов. И в Писании мы находим множество примеров, по крайней мере, несколько примеров, когда апостолы предупреждали церковь. Например, в Деяниях 20 глава, 29 стих, апостол Павел предупреждает церковь о том, что будут лжепророки, лжеучителя. «Ибо знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». 2 Тимофею, 4 глава, с 3 стиха апостол Павел пишет этому служителю, «Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». 2 Петра 3:3, параллельный отрывок, который мы сегодня читаем, прежде всего Петр пишет, «Знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». Смотрите, были предупреждения. Я думаю, что та церковь, которую пишет апостол Иуда, ну, брат, вернее, Иисуса Христа, она слышала предупреждения апостолов. слышал предупреждение тех пророков новозаветных, которые были в то время. 2 Иоанна, 7 стих. «Ибо многие обольстители вошли в мир», Иоанн пишет, «не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего воплотить, такой человек есть обольститель и антихрист». Смотрите, предупреждения всегда были. Давайте сейчас еще раз вернемся в наш ближайший контекст. Вспомните еще раз 14 стих, где мы читаем о том, что о них пророчествовал и Енох, 7 это Адама. Помните, что в Бытие, мы не будем возвращаться, мы читали в прошлый раз об этом, в Бытие 5:22-24 написано о том, что Енох ходил перед Богом, или дословно ходил с Богом. Вот почему Господь забрал его. Мы знаем, он был правнуком Ноя, его правнук был Ной, он был из рода Сифа. Он прожил всего 365 лет, на фоне жизни тех людей это очень было мало. Те люди 800-900 лет жили. Мы знаем, что Енох не испытал смерти, потому что Бог взял его. И причина – он ходил с Богом. В Евреям 11 глава, в 5 стихе написано о нем. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Итак, мы видим Еноха, проповедника грядущего суда. Теперь обратите внимание еще на одну деталь. В 14 стихе Енох вот что говорит. «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих». И дальше уже в 15 стихе сотворит суд. Интересно, что Господь приходит со тьмами своих, или да, с большой группой святых ангелов не только вершить суд, но Он приходит еще и возвещать свой закон. Откройте Второзаконие 33 главу. Это конец этой практически книги. Моисей готовится к смерти, он готовится взойти на гору. Открой, Артем, первые три стиха. Второзаконие 33:1-3. Где вот что мы читаем. Сначала Моисей благословляет народ словами, первые два стиха. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью свою. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. И вот в третьем стихе и дальше, там несколько стихов, начинается ответ народа Божьего, ответ Израиля. «Истинно, он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали», смотрите, «они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». Второй стих заканчивается, что «одесную его огонь закона», и он говорит, «мы припали, мы поклонились тебе». Он вспоминает гору Синай, когда народ Божий получал через Моисея Божье Слово. Он говорит, мы припали к ногам твоим, мы поклонились тебе. Цель – внимать твоему Слову. Оно в них есть. Мы знаем, конечно, что не все те израильтяне, которые от Израиля. Но мы видим народ, который склонился перед Яхве, принимая его Слово. Теперь возвращаясь в наш текст, в 17 стих. «Но вы, возлюбленные, помните, дословно, помните слова, прежде сказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа». То есть вы помните их. Слово «помните», оно стоит в пассивном залоге. То есть по сути своей, смотрите, вот грамматика текста. Автор делает акцент на читателях «вы», но кто действующее лицо, если это пассивный залог? Господь дал им. Очень сложно перевести конструкцию на русский язык, в данном случае у нас нет таких аналогов. Я вам просто другой пример приведу. Смотрите, 1 Коринфянам 12:13 написано: «Дух напои...» «Все вы напоены одним духом». Слово «напоены» в данном случае тоже, смотрите, стоит в пассивном залоге. Вы напоены. Вы подлежащие. Это вот о вас нужно говорить. Но «напоены» означает что? Что кто напоил вас? Кто главное действующее лицо? Дух напоил вас. То же самое и с нашим текстом, просто мы в русском языке мы не можем привести такую аналогию, у нас такой конструкции не получается. То же самое, Господь дал вам уже эти слова. Они у вас уже в сердце, там они уже у вас. Это значит что? Вы припали. Вы припали уже, вы поклонились Ему. Друзья мои, причина, почему мы должны слушаться Бога, должны слушать Слово Божье, а не лжеучителей. Мы уже поклонились Богу. Друзья мои, мы уже признали Его своим Господином. Итак, смотрите, Господь, используя служение апостолов, или используя служение апостолов, Он принес им свое слово. И часть этих людей, да, мы видим, они поклонились Ему, поклонились, чтобы внимать Его словам. И понимаем, что другая часть роптала на Него. Потому что после Синая, если вернуться к Синай, часть из них, та, кто роптала, легла там в пустыне. Там легла в пустыне. Но та часть, которая поклонилась уже Ему, это обязательство, друзья мои. Это наше обязательство. Слушать Божье Слово. Мы теперь не поклонники сатаны, вольно или невольно. Мы теперь не Его последователи. Мы поклонились Господу Иисусу Христу. В вас запечатлены слова Христа. Помнить слова Господа, это значит, что они сохранены в сердце. Друзья мои, это невозможно без преклонения перед Ним. Невозможно, чтобы Слово Божье было в вас без вашего поклонения Ему. И у вас есть причина. Вот почему мы должны слушать Божье Слово. Потому что мы поклонились Христу. Помните, Иеремия 31:33. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой». То есть вы будете помнить во внутренностях и на сердцах их, напишу его. Он будет в вашем сердце. И буду им Богом, а они будут моим народом. Что это значит? Поклонение. Я буду, говорит, им Богом, они будут моим народом. Это будет поклонение. Иоанна 3:23. Помните, Христос разговаривает с самарянкой, он говорит, но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Друзья мои, единственная, первая причина в данном случае, почему мы должны слушаться Слова Божьего. Мы поклонники Бога. Посмотрите, я хочу обратить, или хочу вернуть вас, или отправить сейчас в Откровение, в 19 и в 20 главу. Интересно, что кто кому поклоняется, я вам прочитаю несколько сейчас текстов, тот тому и служит. Откровение 19:19. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших, смотрите, начертания зверя и поклоняющихся его изображению». Откровение 24. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым было дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю и образу его, и не приняли начертания на человека». Друзья мои, смотрите, кто кому поклонился, тот тому и служит. Но и результат такой же. И вечность такова. Послушание Господу, друзья мои, послушание Богу всегда связано с нашим поклонением. Одно от другого неотделимо. Нельзя говорить, я поклоняюсь Богу просто дома, далеко, где-то в глубине, в сердце. Но вы не слушаетесь Слова. Такого не бывает. Это несовместимые вещи. Итак, мы поговорили с вами. Это первая причина для христианина быть внимательным к Слову Божьему. Мы уже преклонились пред Христом. Вторая причина. Вы предупреждены о насмешниках над Евангелием. 18 стих. Они говорили, то есть апостолы, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Друзья мои, нам нужно слушаться Господа, нам нужно слушать Слово Божье, причина, потому что будут противники, будут насмешники над верой и над Евангелием. в последнее время, он говорит, это время между первым и вторым пришествием, когда он говорит это слово «ругатель», это насмешник, это тот, кто смеется, это хулитель, это тот, кто издевается. Смотрите, их нечестивое поведение – это их практическое проявление, их глумление над верой. Их уста, их слова будут хулить веру, верующих за их святую жизнь, за их желание поклоняться Богу. И смотрите, мы предупреждены, такие люди будут. И такие люди захотят склонить нас к тому, чтобы мы были совершенно не похожи на Иисуса Христа в своем характере, в своем поведении. 2 Петра 3.3. Прежде всего, знаете, Петр пишет, что в последние дни явятся наглые ругатели. То же самое слово. Поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Они смеются. Кто? Господь придет судить? Да посмотрите, ничего не происходит уже 2000 лет. Где его пришествие? Слушаться Бога? Читать эту старую книгу? Зачем? Нужно есть, пить и веселиться. Вот в чем смысл жизни, они говорят. Обратите внимание, еще раз тоже я хочу вернуть нас в книгу Откровения. Помните, что первые главы мы читаем, в первых главах, во второй и третьей главе мы читаем несколько посланий для поместных церквей. От самого Христа несколько посланий, приблизительно для нескольких церквей, это приблизительно 100-й год от Рождества Христова. И мы видим описание тоже различного их духовного состояния. Тоже одна из целей этой части Откровения – показать общее состояние церкви. Несмотря на то, что мы видим конкретно какой-то каждой церкви Господь обращается, но вкупе 7 церквей показывают общее состояние церкви в мире. Помните, что, какую картину мы видим? Одна церковь, Ефесская, оставила первую любовь. Пергамская держалась учения Валаама, да, денежки любила. Фиатирская церковь попускала лжепророчицу Иезавели вводить в заблуждение и предавать разврату членов церкви. Сардийская церковь была просто мертва. Лаодикийская церковь была бесполезна для дела Евангелия. Я не говорю, что там абсолютно было все плохо. Но смотрите, Господь дает конкретные вещи и говорит, что Он плохого находит в церкви. Только Филадельфийская и Смирнская церковь были абсолютно здоровы. Мы не видим никаких замечаний со стороны Христа к ним. Друзья мои, это означает что? Что здесь, внутри церкви, есть враги Христа, есть враги Евангелия. И Бог предупреждает нас. Есть, подумайте теперь, если есть те люди, которые предлагают вам компас, который криво показывает, нужно ли нам брать другой, настоящий, истинный, который точно показывает, вы понимаете, это точно показывает на север, исследовать в своем жизненном пути по этому компасу? Или какая разница, я же внутри церкви, все хорошо, хожу каждое воскресенье, молюсь иногда, Библию читаю. Друзья мои, от того, что мы предупреждены, что они будут, как раз-таки мы должны по этой причине брать истину, читать ее, изучать ее, внимать ей, учиться правильно толковать ее. Сегодня те, кто следует учению Христа, получают в свой адрес насмешки. И это было и будет. Это было и будет. Вы слишком религиозны. Вы слишком фанатичны, говорят. Каждое воскресенье ходить в церковь, зачем? Можно 2 раза в год сходить. Библию каждый день читать. Это много. Мне некогда, люди говорят. Мне некогда. А можно брать ее, читать, но настолько сильно ее извращать. Я недавно слушал тоже немножко одного человека в интернете. Он там со словами Божьими такое творил. Так нужно еще уметь. Так их вывернуть. Так вырвать из контекста. Мы сами не любим, заметьте, когда наши слова вырывают из контекста. И как часто мы говорим, ты вырвал эти слова из контекста, я так не говорил, я не имел в виду совсем другое. Но мы с легкостью можем относиться так, как к Писанию. Сегодня в самой церкви, друзья мои, с кафедры может провозглашаться такой антиномизм, когда люди говорят, какие правила? Долой все правила. У нас свобода от закона. А если вы попытаетесь говорить о каких-то заповедях или о послушании закону, вас заклеймят тем, что вы занимаетесь законничеством. Сегодня вседозволенностью называется духовная свобода. Послушайте, вот цитата, Евгений Бахмутский пишет. «Библия постоянно предупреждает нас об опасности тонкой подрывной деятельности, которую может совершать человек своим скептицизмом и издевками. Чего стоит важное наблюдение из книги «Притч». И он цитирует книгу «Притч», 22 глава, 10 стих. «Прогони кощунника» или «насмешника», это тот же самый человек. «И удалится раздор, и прекратится ссора и брань». И интересно, что в 11 стихе Соломон записывает, «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Смотрите, два разных состояния человека. Насмешник, который смеется над верой, который смеется над Евангелием. И это причина к тому, чтобы мы еще больше вникали в Писание. Мы всегда будем под прицелом, друзья мои, лжеучителей. Всегда. И нас не должно удивлять их такое огромное количество в современной церкви. Сам Бог об этом сказал в своем слове. Но Он и сказал нам, как реагировать. Он сказал, изучайте истину. Посвятите свою жизнь к тому, чтобы знать истину. Знать Евангелие, хорошо ориентироваться в нем, понимать его. Чтобы вас не могли обмануть. Этот насмешник, это человек, который в гордости своей не только не принимает истину, но он открыто выражает презрение к ней. А современный мир, друзья мои, который провозглашает, что абсолютно истины нет, поэтому для них вообще не стоит вопрос послушания истине. Ее нет для них. Сегодня для современного общества абсолютной истины нет. Даже такого понятия. Они говорят, такого не может быть. Все относительно. Мы, это философия нашего современного мира. Сегодня может провозглашаться множество путей спасения, и многие из этих путей спасения зачастую будут пути нечестия и аморальности. Для лжеучителей безразлично, что провозглашать, друзья мои. Лишь бы вы не внимали Божьему Слову. Лишь бы вы не были послушны. Итак, мы должны быть внимательны к Божьему Слову. По первой причине, мы уже поклонились Христу. Мы уже преклонились пред Ним, чтобы внимать Его Слову. И это Слово в нас есть, которое Он запечатлел. И мы уже предупреждены о насмешниках, о тех людях, которые будут смеяться над нашей верой, над Евангелием, которые будут смеяться над Словом Божьим, которые будут смеяться над путем нечестия. Поэтому, когда нас атакуют, мы понимаем, всегда, это естественно, это закон обычной логики, нужно защищаться. Вопрос, каким образом? И у нас есть первое, у нас есть вот, у нас есть чьи спасения. У нас есть Слово Божие, к которому мы должны обращаться. Хорошо, третья причина. Внимать Божьему Слову, быть внимательным к Нему. Вы уже разительно, друзья, отличаетесь от ложных учителей. Смотрите, в 19 стихе этот отрывок Иуда заканчивает следующим образом. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Вы совершенно уже не такие. Истинные ученики Христа, возрожденные христиане, последователи Иисуса Христа, уже совершенно не такие. Это они, люди, которые отделяют себя от единства веры, это они душевные, это они не имеют духа. Посмотрите, Иуда опять возвращает нас сейчас к описанию этих лжеучителей. Но помните, что он делает это с одной целью. Он противопоставляет истинных верующих и этих лжеучителей. Если соединить 17 стих или начало 17 стиха с 19, получится следующим образом. Но вы не такие, как они. Вы не такие, как они. Они есть люди, отделяющие себя от единства веры, они душевные, они не имеющие духа. Вы не такие. Какими же мы с вами не являемся? И какими они являются? Во-первых, он говорит, что это люди, которые отделяют себя от единства веры. То есть эти люди сеют разделения, сеют раздоры. Это обычное занятие. Они часто делают это очень искусно, чтобы вина зачастую падала совершенно на других людей, а не на них. Не всякое разделение само по себе плохо. Нужно признать, что иногда из какой-то церкви нужно бежать. Кажется, это слишком радикально, но подумайте, то, о чем Христос говорил, Матфея 7:15, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Кто такой ложный пророк в овечьей одежде? Кто ходил в овечьей шкуре? Кто из вас ходит в овечьей шкуре? Никто. Почему? Потому что вы не пасете стадо. Если бы вы занимались бы пастушеством, у вас бы была бы овечья шкурка, и вы бы ходили в ней, это была бы ваша одежда. То есть быть в овечьей одежде – это быть похожим на пастуха. И они приходят очень похожие на настоящих пророков. И они приходят очень похожие на настоящих учителей, на настоящих апостолов. И он предупреждает об этом. Смотрите, они приносят разделение, но зачастую они же похожи, они очень похожи на настоящих служителей Божьих. Для истинных христиан, подумайте, для истинных же христиан естественно иметь единство. Вот почему у нас диссонанс в голове происходит, когда где-то в какой-то церкви происходит разделение. И ты думаешь, нет, нет, так не должно быть. Но иногда люди говорят, нет, я здесь больше не могу быть. Причина – ложь, которая здесь проповедуется. Сегодня лжеучителя или те, кто ими увлечен, провозглашают единство любой ценой. Друзья мои, единство любой ценой, единство, которое попирает истину Евангелия. Уже звучат, ну, может быть, здесь, в нашем контексте, здесь, в нашем обществе, не так это громко звучит. Но если посмотреть на мир, то мы видим, уже хотят протестанты подписывать документы с католиками, пытаются объединиться. А чтобы объединиться, нам нужно наступить или выбросить определенные свои доктрины, пойти на компромиссы. Пойти на компромиссы с совестью, пойти на компромиссы с истиной и сказать, ну хорошо, мы уберем из своих доктрин там эту фразу «только». Помните? Помните 5 пунктов реформации? Только Писание, там, только Христос, только вера, только благодать, только к славе Божьей. Проблема в католической церкви заключена не в том, что они не верят в Писание, они не верят в благодать, они не верят в Христа. Нет, они во все это верят. Во все это, практически они верят. Знаете, во что они не верят? В слово «только». Их слово «только» пугает. Вот где... И они пойдут с нами подписывать документ, если мы это уберем. Если окажется, что не только Писание, но и предание старцев будет на такой же высоте, как и Писание. Если не только Христос, но если еще и индульгенции спасают. Если не только благодать, если еще ты сам ее стяжаешь, ты служишь и зарабатываешь себе спасение. И так далее и тому подобное. Друзья, проблема в этом только. И это Евангелие. Друзья мои, вот оно, Евангелие. Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Нет другого пути. Мы не можем проповедовать 145 путей. Если бы они были, надо было бы так проповедовать. Но мы видим в Писании только один путь. Один путь спасения от наших грехов. Это Христос. И другого нет пути. Мы видим одну истину, которую Господь нам дал в этом лукавом мире. Это только Писание. Мы читаем другие книги, читаем другие комментарии. Но мы понимаем, последний авторитет за этой книгой, последнее слово, вернее, за этой книгой. И если чей-то комментарий или чье-то суждение будет противоречить Писанию, мы будем соглашаться с Писанием, а не с этим человеком. Итак, это люди, которые отделяют себя от единства веры, да, которые несут разделение. Это люди, написано, душевные, или на английском переводе это чувственные. Их внутренняя греховная природа ведет их куда? Куда глаза глядят. У душевных людей, или душевные люди идут туда, куда глаза глядят. И выдают это за великую духовность. Но вы, Иуда, говорит, вы не такие. Вас истина ведет. Вас ведет истина, вы не душевные. Душевные люди воспринимают только то, что воспринимают их органы чувств. Мы воспринимаем с вами истину. Душевные люди могут быть очень религиозными. Очень, друзья мои, они могут быть очень-очень религиозными. Но их вера в конечном итоге мертва. Душевные люди видят в религии возможность сделать общество лучше, но никак не желают подчиниться Богу. Они не будут проповедовать о грехе. Они не будут проповедовать о единственном пути спасения. Они хотят сделать общество лучше. Друзья мои, читаем книгу Откровения, мы понимаем, мы не идем к лучше в обществе. Если вы посмотрите, ну откуда появилось это тоже, кстати, понимание, эта мысль о том, что мы улучшаемся. Подумайте, тогда, когда люди в мире уверовали в дарвиновскую теорию, о том, что развивается все от худшего к лучшему, о, так и общество тоже, значит, развивается. Значит, нужно просто людям дать образование, дать возможность реализовать себя, и тогда они не будут воровать, убивать, насиловать. Ничего подобного. Писание же совсем противоположно говорит. Совсем противоположно. Мы видим, когда случилось грехопадение, насколько сразу пал человек. Брат убивает брата. Тоже вот цитата Евгения Бахмутского. «Душевный человек живет и поступает по своей плоти на основании того, что видит, что принимает. Он не строит свою жизнь на основании воли Божьей. Душевный человек может восхищаться Иисусом и его жизнью, но для него крест всего лишь трагедия. Природный человек, если думает о Боге или в его присутствии разговор заходит о Боге, то он пытается создать Бога по своему образу и подобию, на основании своего понимания и представления. Все свои решения он принимает на основании своих желаний, его ценности связаны только с этой временной земной жизнью. Его мораль весьма ситуационна и относительна». Вот такие они душевные. Последнее, которую характеристику он говорит, кого он описывает, на кого мы совершенно уже не похожи, и вот почему мы должны слушать Слово Божие, вот почему мы должны внимать. Он говорит, это люди, не имеющие духа. То есть, по сути своей, это духовно мертвые люди. Эти люди зачастую других могут обвинять в какой-то бездуховности, тогда как сами его не имеют. Играя в религию, им даже не вдомек, что они стоят на скользких путях. Псалом 72:18. Так на скользких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасти. Посмотрите на религиозных лидеров времен Христа. Думая, что они защищают дело Божье, они шли на самом-то деле против рожна. Вспомните Савла. Вспомните тех, кто распинал Христа. Они не могли угодить Богу, потому что не имели Духа Святого. И они не могли на самом-то деле за ним идти. Римлянам 8:5. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются». Друзья мои, не покоряются. А мы не такие, мы покоряемся. Да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. В современной церкви могут быть невозрожденные в духовном отношении люди, члены церкви. Мы знаем это, правда? Но мы должны понимать, что также в современной церкви могут быть лидеры невозрожденные, пастыря, священники, невозрожденные, абсолютно не понимающие Евангелие. Друзья мои, но мы не такие. Эти люди не будут слушать Слово Божье. Они будут как душевные вести себя. Для них они сегодня во всех религиях мира находят что-то полезное для себя. И при этом, по сути своей, отвергают единственный путь спасения – Христа. Но вы не такие, говорит Иуда. Вы имеете Духа Святого. Вот часть молитвы Христа, послушайте за своих учеников. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 14 стиха. Иоанна 17, 14. «Я передал им Слово Твое». Христос молится Отцу. «И мир, смотрите, возненавидел их, потому что мы не такие уже. Потому что они не от мира, Он говорит, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Друзья мои, это лжеучителя и их приспешники идут за сатаной. Мы уже не такие. Мы уже не такие. Ефесянам 2.10 он говорит, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе. Мы, смотрите, мы абсолютно другие уже на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Как далеко восток от запада, так далеко, друзья мои, дети Божьи по своей сути от детей сатаны, от детей дьявола. Не все, если вы посмотрите на этот мир, ну не все одинаково проявляют то, что они подчинены сатане. В некоторых людях, помните, легион жил чертей. Легион. В других мы не видим таких проявлений явных. Но это не значит, что они не подчинены ему. Они все равно исполняют его волю. Все равно живут по воле князя бесовского. Все равно, друзья мои. Но мы не такие. Вот почему мы должны быть, или почему мы должны внимать Божьему Слову. Это для насмешников Слово Божье претит. Для истинных верующих, для христиан, это как елей на душу. Псалом 118, 14, с 14 стиха я хочу прочитать. 118, 14 Псалом. «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». Вот его отношение к Слову Божьему. «О заповедях Твоих я размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими», опять это о Слове Божьем, это все синонимы, «утешаюсь, не забываю Слова Твоего. Я имею милость рабу Твоему и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего. Странники на земле, не скрывай от меня заповеди Твоих». Друзья мои, мы не такие. Итак, мы говорили с вами о трех причинах внимать Божьему Слову на фоне действий лжеучителей. Смотрите, мы должны быть чуткими и старательно внимательны к тому, что Писание говорит нам. У нас не может быть отговорок. Друзья мои, если вы настоящий, истинный, возрожденный христианин, у вас не может быть отговорок в том, чтобы не слушаться Бога, в том, чтобы не слушаться Слова Божьего. И причина – вы уже поклонились Христу. Если вы настоящий возрожденный христианин, вы уже поклонились Христу, вы предупреждены о насмешниках, и вам нужен этот путь, вам нужен этот истинный компас, который будет показывать настоящий путь, чтобы вас не обманули. Помните, в мире очень много сейчас подделывают этих самых бумажных денежных знаков. Что нужно, чтобы понять, он поддельный или нет? Нужен образец. Нужно хорошо знать, как выглядит настоящая монета. Нужно хорошо знать, как выглядит настоящая эта купюра. И тогда ты с легкостью отличишь все поддельные. Все поддельные невозможно знать. Все поддельные невозможно знать. Но истинную нужно знать. И мы предупреждены о том, что нас попытаются увести в сторону. Попытаются разбавить Евангелие водичкой. Душевностью. Друзья мои, мы не имеем или мы не можем иметь вот этих отговорок к тому, чтобы слушаться Бога, Слово Божие, потому что мы уже не такие. Мы новое творение. Мы разительно отличаемся от нас старых даже. Разительно. Поэтому укрепляйтесь. Укрепляйтесь в благодати вместо того, чтобы проводить беспечную жизнь. Ожидайте разрушительного влияния лжеучителей и не игнорируйте Божьи предупреждения. Учитесь различать истинных и ложных учителей. Вынимайте, друзья, Слово Божьему. Вынимать Слово Божьему неизменно будет связано с нашим поклонением Христу. Следовать за Господом означает претерпевать насмешки противников Евангелия в этом мире. Насмешки над святой жизнью. Быть Божьим детем означает быть совершенно непохожим на людей, стандарт которых провозглашает этот погибающий мир. Быть Божьим искупленным означает быть похожим на самого Христа. И пусть Господь нас благословит в этом пути. Давайте помолимся. Боже, милостивый, мы благодарны Тебе за Твое Слово, которое Ты оставил. Оставил нам в книге, написал в наших сердцах. Это наш путеводитель в этом мире, он ведет нас, Господи. Мы благодарны Тебе, что мы можем идти со Христом, и это значит для нас, что мы проявляем верность и послушание Ему. Мы имеем общение с Тобой через поклонение Тебе. Славим Тебя, благодарим и превозносим, и пусть Слово Твое будет действительно светильником для нашей ноги, освещающим путь нам в этом мире лжи, лукавства и обмана, Господи. Пусть это Слово, Господи, приближает нас к Тебе, преображает нас характер и сохраняет нас до встречи с Тобой. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.